Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан.
И я, Кира Вавриндина.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Михаил Браверман, настоятель Храма Святых Равноапостольных Константина и Елены в Санкт-Петербурге. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Отец Михаил, и вам напомню, и нашим радиослушателям, что в этих беседах мы разговариваем со священником о его пути к вере и вере. Вот обычно у священников спрашивают советов по каким-то вопросам духовной жизни. Я думаю, что отчасти и это сегодня будет, но все-таки цель нашего разговора – вас расспросить о вашем пути к вере, о том, какая цепочка событий привела к тому, что вы стали священником. Нам кажется, это достаточно важно, потому что у многих из нас, наверное, особенно у тех, кто смотрит на церковь со стороны, бывает такое ощущение, что священниками рождаются. Вот есть человек на амвоне, вот он вышел проповедовать, вот ему на роду было написано быть священником. А на самом деле это выбор, это путь, и священники – люди, которые также из нашего общества приходят в церковь и к священству. Вот об этом, обо всем сегодня с вами хотелось бы поговорить. Ну вот первый вопрос. Обычно мы понимаем, что путь к вере человека – это всегда путь каких-то шагов, этапов, одно открытие за другим. Вот на вашем пути к вере какие бы главные этапы вы выделили?
Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, я очень смущен, что меня спрашивают о моем пути к вере, о моем пути к священству, потому что, как говорил преподобный Никодим Святогорец, никогда не говори ни о себе, ни о своих близких. Но, тем не менее, вокруг нас есть люди, они нуждаются в нашей поддержке, они нуждаются, может быть, в нашем даже опыте. Могу только сказать сразу же, что я еще только на пути к вере.
Это от священника звучит провокационно.
Нет, каждый день мы просыпаемся, и начинается новая жизнь. День – маленькая модель жизни. Да? Утром мы просыпаемся, рождаемся, вечером мы засыпаем. Это уже модель смерти. И каждый день нам необходимо волевое усилие вставать, идти на работу, делать свои обязанности. И, в общем-то, это касается и вопросов веры. Вера – это то, чем мы в идеале живем. Богом мы и живем, и движемся, и существуем, как когда-то говорил апостол Павел, жителям Афин. И в этом плане вера – это действие, это жизнь. Мы в вере учимся, учимся каждый день. Очень хорошо, что если на этом пути мы приобретаем некий опыт, у нас есть уже фундамент, и мы можем строить здание все выше и выше. Но в жизни бывает и наоборот. Бывает, что то, что мы построили, рассыпается, нам приходится начинать с нуля. Я бы сказал, что вера совершенно естественна для человека. Для человека естественно верить в Бога, верить Богу, то есть доверять Ему свою жизнь, потому что мы сотворены изначально как люди, которые должны находиться в общении с Богом. И сотворил Бог человека по образу своему и подобию.
А почему тогда так много неверующих?
Хороший вопрос. Я думаю, что их очень мало. Просто люди не очень понимают, что такое вера. Люди воспринимают церковь как некий социальный институт, а у них есть другие социальные запросы. Но как можно не верить в Бога? Вы знаете, как в том анекдоте старом, два младенца в утробе матери рассуждают. А как ты думаешь, если жизнь после рождения? Наверное, есть, но никто обратно не возвращался.
Однажды с одной моей знакомой мы даже обсуждали этот вопрос, вот то, о чем вы сказали, учиться в вере. Очень часто под этими словами подразумевается освоение катехизиса, то есть каких-то истин вероучительных, в которые христиане верят, которые нужно знать. Но, наверное, вы под этими словами «учиться в вере» что-то другое имеете в виду, не просто
получение знаний,
а вот что для вас такое, как для священника, учиться в вере?
Спасибо за вопрос. Конечно, знать катехизис и символ веры необходимо каждому крещенному человеку, потому что у нас есть интеллект, и наша вера, наше доверие Богу должно быть подтверждено еще и нашим неким рациональным, да, началом, разумом. Но Учиться вере – это значит учиться доверять Богу, учиться видеть Божий промысел о себе в каждой жизненной ситуации, в каждом встречном человеке.
Отец Михаил, а как зарождалась ваша вера? Когда это случилось? Когда вы впервые задумались о духовной жизни?
Ой, я родился в обычной советской семье, да еще на Крайнем Севере, где не было никаких храмов, и никакой Библии в руках не держал до зрелого возраста, просто ее не было в моем окружении. Но то, что есть некое высшее начало, есть что-то, что превосходит земное существование, я все знал, потому что об этом говорила русская литература, об этом говорила всемирная история живописи. То есть есть что-то, что превосходит видимую реальность. И поэтому, когда стало возможным читать Евангелие, когда стало возможным прийти в Божий храм, я тут же это сделал. Мне было 21 год.
А вы сказали, что как только появилась возможность, вы пришли в храм. Но ведь возможность есть у многих, и не все приходят. Что это за выбор? Что это за потребность души была внутренняя прийти именно в храм?
Я думаю, это запрос.
Учитывая то, что есть люди, которые верят в Бога, но и в храм не идут при этом.
Ну, во-первых, у людей, конечно, нет цельного видения храма, Бога, вероучения, личной веры, а все это должно совпадать, естественно. Но у каждого человека есть потребность в трансцендентности, да, в надмирности существования, что жизнь человека не ограничивается хождением на работу, получением зарплаты, личными отношениями. Есть что-то большее в нас, в каждом человеке на самом деле, независимо от того, как он себя позиционирует, верующим или неверующим. В человеке есть что-то, что превосходит его биологическую, физическую природу. Это естественно.
А какой это год был, когда вы впервые пришли в храм? Осмысленно.
Я крестился в 89 году. В этот же день открыл Евангелие и понял то, что всю жизнь, недолго до этого, я искал именно Христа Спасителя.
А зачем вы крестились, отец Михаил? Ведь особенно в 90-х годах, в конце 80-х, выбор был большой. Пошел обвал информации разной. И
да,
православная
да,
церковь
очень...
как раз была в последней, мне кажется, в этой
было,
очереди.
Было очень трудно выбрать. Да, да. Спасибо за вопрос. Было очень трудно выбрать именно православное христианство, потому что я любил современное искусство, музыку. Вот протестанты, они на барабанах играют. Можно вроде бы к ним пойти. Но роман Достоевского «Братья Карамазовы» убедил меня в том, что надо следовать традиционной русской православной церкви.
Я бы вот о чем в этой связи хотел вас спросить. Сегодня часто вспоминают те времена, конец 80-х, когда храмы начинали открываться активно, когда уже отпраздновали тысячелетие крещения Руси, и многие на этой волне приходили тогда в церковь, крестились, начинали погружаться в церковную жизнь. И сейчас вот те, кто тогда свой путь начинали, часто вспоминают об этом времени как о времени энтузиазма, о времени такого горения верой. И по сравнению с теми временами иногда звучат такие мысли, что сейчас все подуспокоилось, все попривыкли, и вот такого, скажем так, драйва вообще в жизни, в церковной жизни люди уже не испытывают. Вот как вы к такому тезису относитесь?
А теперь телевизор, газета, футбол, и довольна тобой твоя старая мама. Естественно, человек в молодом возрасте, в юношеском возрасте, он более креативен, у него больше сил. Но в том-то и дело, что духовная жизнь, она обновляет человека. И человек, если он действительно стремится жить подлинной духовной жизнью, а не заниматься бутафорией духовной жизни, он на этом пути постоянно растет, постоянно меняется. Он должен действительно оставаться молодым по духу.
Отец Михаил, раз мы говорим сейчас о вере, да, о поиске веры, о духовной жизни, мне очень хочется задать вопрос, такой банальный, на самом деле, с точки зрения, особенно, наверное, каких-то споров о вере, споров о атеизме и религии, да, но тем не менее, мы говорили о том с вами, что каждый день – это маленькая жизнь, да, и мы каждый день учимся вере. И так или иначе, с детства ты в храме или с среднего возраста, с юношеского, неважно, перед тобой встают в какой-то момент жизни серьезные вопросы. И у каждого эти вопросы могут быть свои. Но иногда даже у верующего человека, который многие годы ходит в храм, читает святых отцов, имеет возможность слушать важные лекции пастырей и имеет полный доступ информационный, да, к каким-то богословским статьям, тем не менее у него могут возникать вопросы, которые, казалось бы, ну, задают новоначальные люди. Например, ну, зачем в мире так много всего плохого? Почему Бог допускает какие-то очень серьезные трагические вещи? Почему Он допускает иногда просто дьявольскую жестокость? Я сейчас это спрашиваю не потому, что, да, я хочу задать какой-то провокационный вопрос или я хочу внести какую-то определенную изюминку в нашу беседу. Конечно, нет, потому что такая тема, в принципе, не может быть, да, поднята только для того, чтобы устроить какую-то провокацию. Спрашиваю от всей души, потому что недавно я прочитала очередную книгу о страданиях людей в лагерях, в том числе в Аушвице, и мне, как христианке, я поняла, что для меня это действительно серьезное испытание, потому что когда я узнала о различных видах пыток, о которых я не знала до сих пор, да, я действительно ужаснулась. И, отец Михаил, мне действительно хотелось бы узнать, как вы бы ответили на этот вопрос. Если бы к вам сейчас пришел какой-то новоначальный человек, который верит в Бога и хочет ходить в храм, но его действительно останавливает то зло, которое, ну, якобы, да, допускает Господь. И я понимаю ответы про свободную волю человека, я понимаю про ответы про грехопадение мира. Ближе всего, да, из святых отцов, почему Бог допускает зло, мне ответ, что и Бог страдает вместе со страдающими, да, в этом мире. То есть он не смотрит с неба на это все и не наблюдает молча, как проходит зло и как одни люди издеваются над другими. Но он также страдает и несет крест рядом с этим человеком. Да, это действительно утешает. Но, отец Михаил, как бы вы ответили на этот вопрос?
Спасибо. Дело в том, что у нас нет ответов на все вопросы.
Безусловно,
если бы,
конечно, да.
Они у нас были, мы не были бы живыми людьми. Зло – это то, с чем мы не можем смириться на самом деле, если мы действительно живые люди. Мы не можем сказать, что Господь попустил, поэтому происходит то или то. Зло вызывает в нас желание со злом бороться. Это совершенно нормально. И есть вещи, которые я как человек – не могу принять абсолютно. Даже как промысел Божий. Но я могу открыть Евангелие и почитать о том самом главном, что всемогущий Бог пришел в мир и стал ребенком. И его действительно хотели любить с самого начала его земного бытия как человека. Более того, этому сопутствовали страшные события, избиения вифлеемских младенцев. И все это история нашего спасения, как это не удивительно. Некто из святых сказал, сейчас на этот вопрос нет ответа, но будет время, когда не будет самого вопроса. Потому что, конечно, наша земная жизнь, которая происходит в мире полном греха, в падшем мире, она закончится победой Христа Спасителя, победой света, когда Господь придет судить живых и мертвых, и царство уже не будет конца. И тогда, действительно, увидев Божие милосердие, увидев торжество Божьей правды, у нас не останется самого вопроса, а почему Бог попустил то или иное зло. Но это будет в конце всех времен. А пока на этот вопрос у нас нет ответов, мы можем только сопереживать страданиям людей, зная, что сам Христос Бог страдает в людях. Когда-то учитель христианской жизни Ориген говорил, разве вы не знаете, что Бог сделал все страдания людей своими личными страданиями? Это утешение, но это не ответ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в Санкт-Петербурге, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вы произнесли слова, которые требуют осмысления, я думаю, о том, что есть какие-то вещи, которые мы не можем принять даже как Божий промысел.
Даже... Ну, все у нас бунтует против зла, против торжества зла, против несправедливости. Это естественно, потому что Бог есть Бог правды.
Но вот если уже не о зле, а о самом феномене, что такое Божий промысел у нас, у вас были в жизни ситуации, когда он вас, этот промысел, поражал, когда жизнь разворачивалась как-то так неожиданно, и вы понимали, что иначе как вот прямым, скажем так, вмешательством Божьей руки это не объяснить?
Спасибо за вопрос, но ответ будет такой очень, тоже может для вас неожиданный, потому что вся моя жизнь есть явление Божьего промысла, Божьего милосердия и Божьей ко мне любви. Поэтому я не могу выделить какие-то особые этапы или фрагменты этого пути, потому что вся жизнь, Божий промысел, вся жизнь – проявление Божьего милосердия. Абсолютно. Я так воспринимаю свою жизнь.
Знаете, я ожидал подобного ответа, вот, но все-таки с упорством, достойным, быть может, лучшего применения, все-таки спрошу, ну а что вы под этим понимаете? Люди верующие часто говорят, что вся моя жизнь – чудо, если чудо понимать как присутствие Бога рядом с тобой. Но наверняка есть моменты, если бы вас, допустим, ребенок или человек неверующий попросил бы это описать. А вот что вы под этим понимаете? На каком примере вы это можете продемонстрировать, если угодно? Что бы вы сказали?
Примеров очень много. Во-первых, это те люди, которые со мной служат в алтаре, люди, которые на мои глаза стали священниками. И это удивительно, как бы программа посвященная священству. Я уверен, что ни один человек не вправе, да, подумать, что он достоин или может быть священником. Тем не менее, по какому-то Божьему промыслу, мы священники не потому, что мы этого достойны, а потому что Господь ответил на наше стремление, на нашу глупость, может быть, в чем-то, на нашу самоуверенность, и мы священники. Самый последний пример. Начался кризис финансовый, началась эпидемия нового коронавируса, и за это время, начиная с 1 июля, у меня возведен новый храм в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. В это воскресенье Божьей милостью мы будем ставить купола и кресты на этот храм. Представляете, какое Божье чудо. Без денег, без всего. Как это возможно? Это невозможно. Это логически это не осмыслимо.
Потрясающе. А вот я уже это понимание чуда озвучил, что чудо не только, может быть, не столько нарушение какого-то видимого естественного порядка вещей, а живое присутствие Бога в жизни человека.
А вот... И живое присутствие других людей в твоей жизни, потому что каждый человек – это тоже маленький Божий подарок, или даже очень большой.
А что вы отвечаете, когда вас спрашивают в такой логике, что пока чудо со мной не произойдет в жизни, я в Бога не поверю, что дайте мне какое-то чудо, тогда я смогу убедиться, что Бог есть?
Да, чудо в том, что ты пришел в мир, в том, что ты живешь. Чудо в том, что Вселенная устроена под человека. Это давно известный факт, что Солнце было бы чуть поближе, все бы сожгло. Чуть подальше был бы вечная мерзлота. То есть все настолько устроено для человека, что не поверить в Божий промысел просто невозможно.
Отец Михаил, когда вы впервые взяли в руки Евангелие? Мы любим задавать этот вопрос. Какой самый запоминающийся момент был при прочтении его?
Мне стыдно сказать, но я взял в руки Евангелие тогда, когда крестился этим же вечером.
Помните, мне кажется, это не стыдно, это очень здорово.
90-е годы крестили всех-всех. Сейчас этому предшествует процесс катехизации, научения. Мы встречаемся с людьми, объясняем им основы веры. А тогда пришел и покрестили. Батюшка спросил, ты читал Евангелие? Говорит, да нет. Он говорит, надо читать. Я говорю, ну, раз вы сказали, почитаю. Тут же нашлась и крестная мама, которая подарила мне Библию. Я открыл первую ее страницу. Начал читать, ничего не понял. Полистал, дошел до Евангелия, открыл, и меня накрыло.
А что значит накрыло, отец Михаил?
Но это то, что нужно для человека, то, что есть единое на потребу. Слово Божие, обращенное к нам, слово, которое нас учит вечным смыслом.
А вы с Евангелия от Матфея начали?
Думаю, что да, уже не помню.
Просто я почему спрашиваю, обычно...
Ну, пропускаем генеалогию, а вот дальше...
Именно про нее я хотел спросить. Мне даже один мой знакомый рассказывал, как в каком-то советском вузе на гуманитарном факультете в рамках курса истории религий преподаватель в качестве примера того, что такое евангельский текст, приводил именно родословие Христа из первой главы Евангелия от Матфея, и все, только его, чтобы показать, что вот все в Библии так долго непонятно и ни к чему не относится. Поэтому часто на этом спотыкаются.
Нет, во-первых, это изумительно совершенно текст, который требует осмысления, требует знакомства с Ветхим Заветом, требует знакомства с греческой даже культурой, потому что там использован принцип гематрии, когда да, те или иные имена составляют еще и цифры. Но это отдельная история. Это очень интересно.
Отец Михаил, а все-таки хочется, раз вы сказали о Ветхом Завете, не могу не задать вопрос сейчас о Ветхом Завете, конечно, не вдаваясь в подробности, но задать очень хочется. В книге «Бытия» меня очень удивили несколько вещей. И больше всего то, что когда Моисей строил храм, он получил от Бога очень конкретные указания.
Скинию.
То есть там несколько...
Скинию,
да. Прошу прощения, скинию, да. Это я уже, да, нашим языком.
Ну, первый храм, да, для Бога.
Первый скинию. Храм, фактически, да. И он несколько глав книги «Бытия» посвящено тому, что Бог конкретно дает указания Моисею, как что там устроить. Вплоть до подсвечников, вплоть до формы, вплоть до материала. И... Отец Михаил, знаете, я просто поражалась этому и объясню, почему. Весь Ветхий Завет очень скрупулезен. И все эти указания по строительству и устроению скинии, да, они невероятно точны, конкретны, и очень сложно поверить, что Господь Вседержитель, да, который сотворил мир, вездесущий, всемогущий, может так конкретно вдаваться в наши, казалось бы, да, земные какие-то вот такие вот детали, вплоть до материала. Почему я это спрашиваю? Потому что в этом смысле понятно, почему фарисеи в Новом Завете были столь скрупулезны и, ну, если говорить обычным языком, занудны, да, и понятно с точки зрения именно вот таких вот каких-то конкретных указаний, понятно, почему Христос не вписывался в их картину мира. И, отец Михаил, как бы вы связали это? Как бы, я понимаю, что это вопрос очень глубоко такой богословский, сейчас нужно, требует определенного такого, да, библистического какого-то обоснования, но, тем не менее, вот если бы вам, мы сегодня любим такой формат общения, если бы к вам сейчас пришел человек и сказал, отец Михаил, ну, Ветхий Завет, да, и Новый Завет, это совершенно, казалось бы, две разные книги. Как в голове своей уместить, что одна так или иначе, Новый Завет, все равно проистекает из Ветхого? И несмотря на то, что там совершенно один способ верования, да, один способ уклада жизни, Новый Завет совершенно все это разрушает. И в этом смысле можно даже немножко оправдать фарисеев и понять, почему они, в принципе, как бы не смогли воспринять Христа. Или я не права, или я сейчас вообще в это все из воздуха беру.
Хорошо, когда можно оправдать любого человека, тем более, который жил 2000 лет назад. Вы совершенно правы.
Нет, ну, безусловно, не мне их оправдывать, не мне их осуждать. Просто
давайте я вас спрошу.
Да.
Давайте вас тоже спрошу.
Да, конечно, с удовольствием.
Как вы думаете, архитектурные нормы, по которым предписано делать то-то, то-то и то-то, они Богом вдохновлены?
Ну, безусловно.
Их архитектор придумал.
Конечно, конечно, да.
Что? Ну, Богом, конечно, правда?
Ну, конечно, да.
Потому что Господь действует через человека, в том числе через как бы постижение научных истин и их трансформацию в те или иные правила. Конечно, есть противоречия между Ветхим и Новым Заветом.
Просто совершенно иной тип мышления.
Восприятие человека, восприятие человека, конечно. Ведь Господь говорил как? Что Он пришел не нарушить, но исполнить закон. Другое дело, что человек еще в те времена стал очень мелочен. Помните, Господь нарушал правила о субботнем дне, словно бы специально, да? так что его осуждали и говорили: есть у вас там 6 дней, в них приходите исцеляйтесь. А Господь говорил, что суббота для человека, а не наоборот. Поэтому дело только в нашем восприятии, что мы слишком мелочные и сейчас, и такими же, наверное, были бы и тогда, потому что для человека гораздо легче исполнять те или иные внешние предписания, забывая о смысле. То есть человек держится за букву, забывая о том, что эта буква под собою является. Так происходит в нашей жизни сейчас. Так было и тогда.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» протоиерей Михаил Браверман, настоятель храма святых равноапостольных Константина и Елены в Санкт-Петербурге. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».